Данный текст является самым мощным орудием, установленным на армянском бастионе, из которого армяне частенько и со страшным грохотом палят по бедным христианам, которые называют себя кальвинистами. Сегодня утром я намерен вывести из строя это орудие. Более того, я хочу направить его в сторону врага, ибо оно им никогда не принадлежало. Оно не было отлито в их пушечной мастерской, но было создано для того, чтобы возвещать учение, совсем противоположное их доктринам. Обычно, когда проповедуют по этому месту, утверждают следующее. Во-первых, у человека есть воля. Во-вторых, человек полностью свободен. В-третьих, человек должен заставить себя захотеть прийти ко Христу, иначе не спасется. Но план моей проповеди будет иной. Мы постараемся более спокойно посмотреть на этот стих и не будем делать поспешного вывода о том, что у человека есть свободная воля, лишь на основании того, что в этом отрывке есть слова «хотите» или «не хотите». Свободная воля – это просто нелепость. Уже давно было доказано, что свободная воля – это нонсенс. Свобода не может быть качеством воли, так же, как, например, тяжесть не может быть качеством электричества. Это совершенно разные вещи. Мы можем верить в свободу действий, но свободная воля – нелепость. Волей, как всем хорошо известно, управляет разум. Ею движут различные мотивы, она подчинена душе и является вторичной. Философия и религия вкупе отметают учение о свободной воле. И я присоединяюсь к безапелляционному заявлению Мартина Лютера, в котором он говорит, что если кто-то приписывает спасение или даже самую маленькую его часть свободной воле человека, то такой человек ничего не знает о благодати и не познал Иисуса Христа как должно. Эти слова звучат довольно резко. Но тот, кто верит всей душой, что человек по своей свободной воле обращается к Богу, не мог быть научен Богом, ибо один из самых первых принципов, которым Бог учит нас, состоит в том, что у нас нет ни желания, ни силы, но Бог дает нам и то, и другое. Бог есть альфа и омега в спасении людей. Сегодня мы остановим свое внимание на четырех моментах. Первый. Все люди мертвы, ибо написано «Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Второй. В Иисусе Христе есть жизнь, ибо написано «Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Третий. В Иисусе есть жизнь для всех, кто приходит к Нему. Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь. Это подразумевает, что все, кто придут, будут иметь жизнь. И четвертый. Суть отрывка заключается в следующем. Никто сам не может прийти ко Христу, ибо написано «Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Этот стих не только не утверждает, что люди по своей, так сказать, свободной воле приходят к Богу, но он смело и ясно отрицает эту мысль и говорит «Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». В чем же дело, возлюбленные? Я почти готов воскликнуть «Неужели все борцы за свободную волю не знают, что они потешаются над богодухновенным Писанием? Разве нет ни капельки разума у тех, кто отвергает учение о благодати? Неужели они настолько отошли от Бога, что искажают этот отрывок, чтобы доказать свободную волю, в то время как написано «Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь»?» Итак, во-первых, наш отрывок подразумевает, что все люди, без исключения, по природе мертвы. Никакому существу не надо идти за жизнью, если оно ее имеет. Эти слова звучат очень сильно. «Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Хотя и не прямо, но тем не менее ясно, этот стих утверждает, что людям нужна жизнь в большей мере, чем они ее имеют. Мои слушатели, все мы мертвы до тех пор, пока не будем рождены к живой надежде. Во-вторых, все мы мертвы по закону. В день, в который ты вкусишь от него смертью, умрешь, сказал Бог Адаму, и хотя Адам не умер в момент вкушения физической смертью, он умер по закону. Другими словами, ему был подписан смертный приговор. Как только земной судья ставит печать и зачитывает смертный приговор, осужденный считается по закону мертвым. Хотя может пройти немало времени до того, как этого человека отведут на эшафот для приведения приговора в исполнение, но закон уже смотрит на него, как на мертвого. Осужденный не может заключать сделок, он не может вступать в права наследника и завещать, он никто, он мертвец. Государство больше не считает, что в нем живет этот человек. Приходит время выборов, но никто не предлагает ему проголосовать, потому что он считается мертвым. Он заперт в тюремной камере, и он мертв. И вы, нечестивые грешники, которые никогда не имели жизни во Христе, сегодня вы живы по отсрочке. Но знаете ли вы, что по закону вы мертвы? Знаете ли вы, что Бог считает вас мертвецами с того самого дня, когда отец ваш Адам вкусил от плода и когда вы сами совершили грех? Тогда Бог, вечный судья, вынес вам смертный приговор. Вы много говорите о своем положении, благочестии и нравственности. Но где все это? Писание говорит, что вы уже осуждены. Вам не надо ждать приговора до судного дня. В тот день приговор будет приведен в исполнение. Вы уже осуждены. В тот момент, когда вы согрешили, ваши имена были внесены в черную книгу правосудия. Каждый приговорен Богом к смерти до тех пор, пока Христос не займет его место на эшафоте. Что бы вы подумали, если бы, заглянув в камеру осужденного на смерть, нашли приговоренного беспечно смеющегося и наслаждающимся жизнью? Вы бы сказали, этот человек ненормален. Он осужден и скоро будет повешен, а все равно веселится. Как глупо поступает мирской человек, который веселится и смеется в то время, когда ему уже подписан смертный приговор. Или вы думаете, что приговор Бога не имеет силы? Или вы думаете, что ваш грех, который навсегда железным резцом записан на камне, не ужасен? Бог сказал, что вы уже осуждены. Если бы вы только почувствовали это, то ощутили бы горечь в вашей сладкой чаше веселья. Полет вашего танца прервался бы, а смех сменился стоном. Если бы вы только осознали, что вы уже осуждены, ваше веселье прекратилось бы сразу, и вы бы плакали. Если наша душа увидит реальность, то она возрыдает. В глазах Бога мы не имеем жизни. Мы действительно осуждены. Мы мертвы так же, как если бы мы уже находились в аду. Мы осуждены за грех, хотя еще и не испытываем наказания за него, но наш приговор узаконен, и по этому закону мы мертвы. У нас нет жизни до тех пор, пока мы не обретем ее в Иисусе Христе. Но мы мертвы не только по закону, мы мертвы духовно, ибо приговор занесен не только в судебную книгу, он в нашем сердце. Приговор проник в совесть, он оказывает воздействие на душу и наше суждение, на наше воображение и на все остальное. В день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь. Исполнение приговора не ограничилось лишь записью в судебной книге. Эти слова «смертью умрешь» исполнились в том, что произошло в самом Адаме. Как в определенный момент, когда умирает тело, кровь останавливается и легкие перестают работать, так и душа Адама умерла в тот день, когда он вкусил плод. Его воображение потеряло способность проникать в возвышенное и видеть небо. Его воля потеряла силу всегда выбирать доброе. Его разум потерял умение однозначно и правильно различать добро и зло, хотя что-то и осталось в совести. Его память испортилась, стала подвержена злым мыслям и с трудом стала удерживать мысли праведные. Иссякла вся нравственная сила. Силой его жизни была благость, но она покинула его. Святость и честность являлись жизнью человека, и когда они ушли, человек стал мертвым. И сейчас все люди по отношению к духовному мертвы по преступлениям и грехам. Мертвы духовно. Душа в теле человека не менее мертва, чем тело, погребенное в землю. Она действительно мертва. И это не образное выражение, ибо Павел не использовал образных выражений, когда говорил «И нас, мертвых по преступлениям, Бог оживотворил со Христом». Дорогие мои слушатели, я вновь и вновь желал бы проповедовать вашим сердцам эту тему. Когда мы говорили о вынесенном смертном приговоре, это было дурным симптомом. Но сейчас я говорю о смертном приговоре, приведенном в исполнение в ваших сердцах. Вы не такой, каким вы когда-то были. Вы не такой, каким Бог создал вас в Адаме. Человек был сотворен чистым и безгрешным. Вы несовершенные люди. Вы полностью пали. Вы сбились с пути. Вы испорчены и живете в грязи. О, не слушайте песен тех сирен, которые говорят вам о вашем нравственном достоинстве. Вы несовершенны. Жуткое слово «разложение» написано на ваших сердцах. Печать смерти стоит на вашем духе. Даже и не помышляя о том, о, нравственный человек, что ты будешь способен устоять в своей нравственности перед Богом, ибо ты всего лишь скелет. Обтянутый кожей законничества, труп, облаченный в изысканные одежды, полностью сгнивший в глазах Бога. И не думай, о религиозный человек, что своей силой ты сделаешь себя приемлемым для Бога. Человек, почему ты не понимаешь этого? Ты мертв. Конечно, ты можешь украшать мертвеца, как тебе захочется. Но украшение это будет насмешкой над жизнью. Где-то лежит царица Клеопатра. Водрузите на ее голову корону, оденьте ее в царскую одежду и усадите на трон. Но по спине пробегает холодок всякий раз, когда проходишь мимо нее. Она красавица даже в своей смерти, но как ужасно стоять рядом с мертвой, пусть даже королевой. Королевой, которая при жизни прославилась своей необычайной красотой. Так и ты можешь быть славным и прекрасным. Ты можешь водрузить корону честности на свою голову и носить одежды праведности. Но пока Бог не оживил тебя, о человек, пока Дух не взялся за твою душу, ты представляешь для Бога отвратительное зрелище, так же, как разлагающийся труп противен тебе самому, так же ты выглядишь перед Богом. Ты бы ни за что не согласился жить с трупом под одной крышей. Богу также не доставляет большого удовольствия твое присутствие. Каждый день Он гневается на тебя, ибо ты во грехе, ты в смерти. О, поверь, прими это душой, не отмахивайся, ибо это абсолютная правда, что ты мертв. Мертв по закону и духовно. Но есть еще один аспект смерти, который является ее венцом. Это вечная смерть, то есть приведение в исполнение законного приговора, что есть конечный результат духовной смерти. Вечная смерть – это смерть души. Она наступает после того, как тело оказывается в могиле, и душа выходит из него. Если смерть по закону и ужасна, то ужасна она своими последствиями. И если духовная смерть кошмарна, то кошмарна она из-за того, что следует за ней. Две смерти, о которых мы говорили, — это корни, а смерть, которая угрожает, — это цветы. О, если бы у меня были слова, чтобы описать вам сегодня, что такое вечная смерть. Душа предстает пред своим Создателем, книга открыта, зачитывается приговор. Крик «Отойдите от меня, проклятые!» потрясает вселенную, и небеса темнеют от хмурого взгляда Творца. Душа отправляется в глубины, в которых она вечно будет пребывать вместе с другими. О, в каком ужасе, в каком ужасном положении она теперь оказалась. Ее постель — пламя, ее окружение — жуткие, душераздирающие картины ужаса. Все, что она слышит, — это визг, плач, стон, вой. Ее тело чувствует только одно — невыносимую боль. Она владелица невыразимого проклятия и ничем не облегченного горя. Душа смотрит вниз с дрожью и ужасом. Угрызения совести сжимают ее в тисках. Она смотрит направо. Несокрушимая стена обреченности заключила ее в объятиях пыток. Она смотрит налево. Неприступные стены огня ставят крест на самой призрачной надежды спастись. Она смотрит внутрь и ищет утешения там, но все пожирающий червь поселился в душе. Она смотрит вокруг себя, но нет ни друзей, ни утешителей, только толпы мучителей. Ей неведома надежда избавления. Она слышала, как вечные ключи судьбы повернулись в своей ужасной скважине. И она видела, как Бог, взяв эти ключи, вверг их в пучину вечности, чтобы никогда их больше не найти. Она не надеется. Она не знает спасения и не мыслит о бегстве. Она жаждет смерти, желает окунуться в небытие, но вечная смерть хуже, чем абсолютно полное уничтожение. Она жаждет перерыва, как труженик воскресного дня. Она желает, чтобы пустота поглотила ее, так же, как раб на галере. Она мечтает о свободе. Но ничего не меняется. Душа вечно мертва. Когда вечность пробежит множество раз по своим бесконечным кругам, душа все еще будет мертва. Навсегда. Конца нет. Вечность может длиться только вечно. И душа слышит страшные слова над головой. «Ты проклята навечно!» Она слышит вопли, которые никогда не прекратятся. Она видит пламя, которое никогда не погаснет. Она ощущает ничем не смягченную боль. Она слышит приговор, который гремит не так, как земной гром, который быстро стихает, но который звучит все громче и громче, все громче и громче, который потрясает вселенную, который заставляет колебаться тысячелетия, наполненные одним кошмарным криком: «Прочь, прочь, прочь, проклятый!» Это настоящая духовная смерть. Но во Христе Иисусе есть жизнь, ибо написано: «Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». В Боге Отце нет жизни для грешника. В Боге Духе Святом нет жизни для грешника без Христа. Жизнь для грешника в Иисусе. Если вы возьмете Отца без Сына, то хотя Он и любит избранных, и объявляет их живыми, все же жизнь только в Его Сыне. Если вы возьмете Бога Святого Духа без Христа, хотя Он и дает нам духовную жизнь, тем не менее жизнь для нас во Христе, в Сыне. Мы не осмеливаемся, мы не можем обращаться за духовной жизнью сначала к Богу Отцу или Богу Святому Духу. Первое, что дает нам Бог после того, как Он выводит нас из Египта, это Пасха и пасхальная трапеза. Первое, через что мы получаем жизнь, это через принятие тела и крови Сына Божьего, доверие Ему, веру в Его благодать и силу. Итак, наш второй принцип – во Христе есть жизнь. мы увидим, что есть три вида жизни во Христе, так же, как есть три вида смерти. Во-первых, во Христе есть истинная жизнь, так же, как каждому человеку в Адаме вынесен смертный приговор в тот момент, когда Адам согрешил, так и мне, если я верующий и доверился Христу, даровано истинное оправдание благодаря тому, что сделал Христос. О, осужденный грешник! Сегодня ты похож на узника камеры смертников. Но прежде чем настанет день приведения приговора в исполнение, ты можешь быть очищен от вины и стать подобным ангелом на небесах. Во Христе есть истинная жизнь, и, слава Богу, некоторые из нас наслаждаются ею. Мы знаем, что наши грехи прощены, потому что Христос понес наказание за них. Мы знаем, что мы сами никогда не будем наказаны, ибо Христос был наказан вместо нас. Пасхальный агнец заклан за нас, косяки дверей помазаны кровью, и ангел-губитель никогда не сможет коснуться нас. Хотя ад и пылает горячим огнем, он не для нас. Пусть ад издавна готовится, пусть в него подкладываются поленья, пусть валит дым из его жерла, мы не окажемся там никогда. Христос умер за нас на нашем месте. Что ж с того, что там будут жуткие пытки на дыбах? Что с того, что там постоянно будет повторяться приговор, терзающий проклятых грешников? Но все это — дыбы, подземелья, гром — не для нас. Во Христе Иисусе мы теперь избавлены от всего этого. Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу. Грешник, осуждает ли тебя сегодня закон? Чувствуешь ли ты это? Тогда позволь мне сообщить тебе, что вера в Христа даст тебе познание истинного оправдания. Возлюбленные, осуждение за грехи — это совсем не шутка, это реальность. Поэтому оправдание — тоже не шуточное, а реальное дело. Человек, который вот-вот должен быть повешен, понимает, что оправдание и отмена приговора — это великая реальность. Он бы сказал: «Я оправдан полностью, теперь со мной ничего не случится». Именно так и я чувствую себя. Братья, мы приобрели истинную жизнь во Христе, такую истинную жизнь, которую мы не можем потерять. Однажды нам был вынесен приговор, но теперь он не имеет силы. Написано: «Нет ныне никакого осуждения, и это будет иметь силу для меня и через 50 лет». Когда бы мы ни жили, по-прежнему будет написано: «Нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе». Во-вторых, во Христе есть духовная жизнь. Человек духовно мертв, у Бога есть духовная жизнь для него. Нет такой нужды, которой бы Христос не мог восполнить. Нет такой пустоты в сердце, которую бы Христос не мог заполнить. Нет такой степи, которую бы Он не мог населить людьми. Нет такой пустыни, в которой бы Он не мог вырастить розы. О, мертвые грешники! Духовно мертвые! В Иисусе Христе есть жизнь. Ибо мы видели, да, собственными глазами видели оживших мертвецов. Мы знали людей, чьи взгляды были земными, чья страсть была дикой, и которые внезапно посвятили себя Христу, движимые непреодолимой небесной силой, и стали детьми Божьими. Мы знаем, что во Христе есть духовная жизнь, и даже больше, мы испытали ее, силу эту, на себе. Мы прекрасно помним, как мы сидели в доме молитвы, мертвые, как скамья, на которой мы сидели. Долго-долго мы слушали Евангелие без всякого результата. Но вдруг, будто пальцами могущественного ангела, наши уши были открыты, и звук проник в наше сердце. Нам казалось, мы слышали голос самого Иисуса: «Имеющий уши да слышит». Всемогущая рука, которой нельзя было противостоять, легла на наше сердце, сокрушила его и привела к молитве покаяния. Прежде мы никогда не молились так. Все наше естество кричало: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Некоторые из нас месяцами чувствовали давящую руку, похожую на пресс, и из-под этого пресса сочились капли кровавых мук нашей души. Это жалкое состояние было признаком возвращающейся жизни. Спасенный из воды человек ощущает муки только тогда, когда он оказывается на берегу. Мы также легко можем вспомнить и описать наше возвращение к жизни, как это мог бы сделать человек, возвратившийся из могилы. Можно предположить, что Лазарь помнил свое воскресение, хотя, конечно, не во всех подробностях. Так и мы, хотя многое и забыли, все же припоминаем, как мы отдавали себя Христу. Мы можем сказать любому грешнику, каким бы мертвым он ни был, что во Христе есть жизнь даже для тех, кто сгнил, сотлел в своей могиле. Тот, кто воскресил Лазаря, воскресил и нас. И даже вам он может сказать: «Лазарь, выйди вон». В Боге Отце нет жизни для грешника. В Боге Духе Святом нет жизни для грешника без Христа. Жизнь для грешника в Иисусе. Если вы возьмете Отца без Сына, то хотя Он и любит избранных и объявляет их живыми, все же жизнь только в Его Сыне. Мы видим, что есть три вида жизни во Христе, так же, как есть три вида смерти. Во-первых, во Христе есть истинная жизнь. Во-вторых, во Христе есть духовная жизнь. Человек духовно мертв, у Бога есть духовная жизнь для него. В-третьих, во Христе Иисусе есть вечная жизнь. Вечная смерть ужасна, вечная жизнь блаженна. «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою. Я даю им жизнь вечную и не погибнут вовек». Любой армянин, который будет проповедовать по этим стихам, должен купить пару индийских резиновых губ, потому что я уверен, что ему придется немало погримасничать, чтобы что-нибудь сказать. Он не сможет сказать все истины, не расплываясь самым мистическим образом. Вечная жизнь — это не жизнь, которую они потеряют. Это вечная жизнь, которая не имеет конца. Если в Адаме я потерял жизнь, то во Христе я ее нашел. Если я навсегда потерял себя, то я навсегда нашел себя во Христе. Вечная жизнь. О, блаженная мысль! Наши глаза сверкают радостью, моя душа будет жить в блаженстве и радости. Можешь закрывать свои глаза, солнце, но мои глаза будут видеть царя, когда твои глаза перестанут веселить зеленую траву. Луна, ты можешь превратиться в кровь, но моя кровь никогда не превратится в пустоту. Мой дух будет жить, когда ты перестанешь существовать». И ты, великий мир, ты можешь весь раствориться, как растворяется пена, появившаяся на несколько мгновений на гребне волны. Но я буду жить вечно. О, время! Ты можешь увидеть гигантские горы мертвыми и погребенными в своих могилах. Ты можешь увидеть звезды, падающие с неба, как спелые смоквы. Но никогда, никогда ты не увидишь мой дух мертвым. Мы подошли к третьему принципу. Вечная жизнь дается всем, кто приходит за ней. Не было такого человека, который бы пришел ко Христу за вечной жизнью, истинной жизнью, за духовной жизнью, и который бы не получил эту жизнь. Каждый пришедший вскоре узнавал, что он получил жизнь. Давайте прочитаем несколько отрывков. Он может всегда спасать приходящих через Него к Богу. Послание к евреям 7:25. Каждый человек, пришедший ко Христу, обнаружит, что Христос способен спасти его. Спасти его не чуть-чуть, спасти его не от маленького греха, оградить его не от маленькой беды, пронести его немножко, а затем бросить, Нет, он обнаружит, что Христос может спасти его от всех грехов, оградить от всех бед, утешить его в любой печали, спасти до конца его вечного существования. И Иисус говорит каждому, кто приходит к Нему: «Приходи, несчастный грешник, тебе не нужно спрашивать, способен ли я спасать. Я не спрошу тебя, насколько глубоко ты опустился в своем грехе. Я спасу тебя полностью». Теперь прочитаем другой отрывок. «Приходящего ко мне», и заметьте, что обращения почти всегда даются приходящим, «не изгоню вон». Каждый приходящий человек найдет дверь Христова дома открытой, и дверь своего сердца тоже. Каждый приходящий человек найдет милость для себя у Христа. Величайший абсурд, существующий в мире, хотеть лучшего Евангелия, чем то, которое записано в Библии. Я проповедую, что всякий верующий спасется, что всякий приходящий обретет милость. Люди задают мне вопрос: но, предположим, придет человек, который не был избран, будет он спасен или нет? Вы приходите и задаете глупый вопрос, на который я не собираюсь отвечать. Если человек не избран, он никогда не придет. Если человек приходит ко Христу, это твердое доказательство того, что он был избран. Кто-нибудь скажет: допустим, ко Христу придет человек, который не был призван Духом. Стоп, мой брат. Это предположение, которое ты не имеешь права делать, ибо такое произойти не может. Ты говоришь это лишь за тем, чтобы запутать меня, но пока что я могу следить за своими мыслями. Я говорю, что каждый человек, пришедший ко Христу, будет спасен. Я, как кальвинист, могу утверждать это. Мое Евангелие не меньше твоего. Разница в том, что мое Евангелие зыждется на твердом основании, в то время как твое построено на песке. Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его Отец. Но, скажет другой, предположим, весь мир придет. Примет ли его Христос? Конечно, да, если весь мир придет, но весь мир не придет. Я говорю, что все, кто придут, даже если они будут злы, как дьявол, будут приняты Христом. Если даже их сердце было бы канализацией греха и грязи, то и тогда Христос принял бы их. Третий скажет: я хотел бы узнать об остальных людях. Могу ли я пойти и сказать им, что Иисус Христос умер за каждого из вас? Нет, не можете. Вы можете сказать, что жизнь есть для каждого приходящего. Но если вы говорите, что есть жизнь для тех, кто не верит, то вы произносите опасную ложь. Если вы говорите, что Иисус Христос был наказан за их грехи, и все же они погибнут, вы намеренно обманываете. Думать, что Бог может наказать Христа, а потом наказать их за те же грехи, абсурдно. Я поражаюсь, как вы решаетесь сказать столь неразумную вещь. Один хороший человек однажды проповедовал о том, что всех его слушателей ждут венцы на небе, а затем он совершенно серьезно сказал: «Мои дорогие друзья, многие, для кого приготовлены венцы, не попадут на небо и не получат их». Он рассказал такую жалостливую сказку, что хуже не придумаешь. Но я скажу вам, о ком этому человеку надо было рыдать. Ему надо было рыдать над ангелами на небесах и над всеми святыми, попавшими туда, ибо небеса превратились бы в ужасное место. Представьте, за рождественским столом рядом с вами на небе пустое место, на котором обычно сидел ваш брат Дэвид. И вы говорите: «Да, мы всегда встречали Рождество вместе, но сейчас, увы, на небо он не попал». А теперь подумайте об ангелах, говорящих: «Ах, какое прекрасное небо! Вот только те венцы, покрытые паутиной, портят весь вид. И эти паутинные улицы... Просто невозможно смотреть на все эти пустые престолы». А бедные души говорят друг другу: «Никто из нас не находится в безопасности. потому что было обещано: «Я дам овцам жизнь вечную». А сколько теперь в аду тех, кому Бог дал вечную жизнь? Сколько тех, за кого Христос пролил кровь, горят в аду? Если они могли попасть туда, значит, и мы можем. Если мы не можем доверять одному обещанию, как мы можем доверять другому? И так небеса потеряли бы свое основание и рухнули бы. Прочь со своим абсурдным Евангелием. Бог дал нам безопасное и твердое Евангелие, построенное на завете, на вечных целях и на их несомненном достижении. Теперь мы подошли к четвертому принципу. Никто сам не хочет прийти ко Христу, ибо написано: «Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Я утверждаю на основании авторитета Писания, что вы не хотите прийти ко Христу, чтобы иметь жизнь. Я мог бы проповедовать вам вечно. Я мог бы повзаимствовать ораторское умение у Демосфена и Цицерона, но вы не хотите прийти ко Христу. Я мог бы умолять вас на коленях и со слезами. Я мог бы показать вам весь ужас ада и все блаженство небес, достаточность Христа и ваше безнадежное положение, но ни один из вас не пришел бы ко Христу сам, пока Дух не привлек бы его. Это истина о всех людях. Они не хотят идти ко Христу. Но, кажется, я опять слышу болтуна, спрашивающего: «Но разве они не могли бы прийти, если бы захотели?» Мой друг, я отвечу тебе как-нибудь потом. Сегодня мы говорим о другом. Я говорю о том, хотят ли они, а не о том, могут ли они. Вы заметите, что всегда, когда речь заходит о свободной воле, бедный армянин сразу же начинает говорить о силе и смешивает два предмета, которые надо держать по отдельности. Мы не будем браться за два предмета одновременно. В другой день мы послушаем проповедь на слова: «Никто не может прийти ко мне, если не привлечет его отец». Но сейчас мы говорим только о желании. И нет сомнений, что люди не хотят идти ко Христу, чтобы иметь жизнь. Мы могли бы доказать это многими отрывками из Писания, но мы остановимся лишь на одной притче. Вы помните притчу, в которой царь устроил пир для своего сына и пригласил многих прийти? Откормленные животные были закланы и приготовлены, и царь послал своих слуг приглашать гостей. Кто-нибудь из званных пришел на пир? Нет. Все как один нашли причины, чтобы отказаться. Один сказал, что женился и поэтому не может прийти, хотя мог бы взять с собой жену. Другой купил пару волов и пошел испытывать их. Но пир был вечером, и пахать в темноте было бы странно. Третий купил землю и хотел посмотреть на нее, но не думаю, что он купил землю, не имея о ней никакого представления, даже не глянув на нее до покупки. И если он ее уже купил, то смотреть на нее он мог бы в любое время, в любой день. Так что у каждого нашелся предлог, и никто не захотел идти. Но царь уже принял решение провести пир, поэтому он сказал: «Пойди скорее по улицам и переулкам города и пригласи». Стоп! Не пригласи, а приведи сюда нищих. Ибо даже бездомные никогда бы не пришли, если бы их не привели. Или вот другая притча. У одного человека был виноградник. Он сдал его в аренду. В определенное время он послал своего слугу взять причитающуюся ему плату. Но что он получил? Его слугу избили. Он послал другого, и того побили камнями. Наконец он сказал: «Пошлю своего сына, к нему они отнесутся уважительно». Но что они сделали? Они сказали: «Это наследник, давайте убьем его и выбросим из виноградника». Сказано, сделано. И все люди поступают точно так же. Сын Божий пришел, но люди отвергли его. Вы не хотите прийти, чтобы иметь жизнь. Разбор всех остальных мест Писания, подтверждающих мои слова, отнял бы у нас слишком много времени. Тем не менее, мы остановимся на великом учении о грехопадении. Тот, кто верит, что воля человека абсолютно свободна и что он может спастись благодаря ей, не верит в грехопадение. Довольно часто я повторяю, что немногие проповедники верят в учение о грехопадении, или, по крайней мере, они считают, что когда Адам пал, то он сломал мизинец, а не шею, и не навел проклятие на весь род человеческий. Возлюбленные, падение сломало человека полностью. Ни одна часть человека не сохранилась. Все разбилось вдребезги, погнулось и искорежилось. Человек подобен разрушенному величественному храму. Колонны стоят, часть крыши на месте, но все разбито, хотя и стоит на том же самом месте и сохраняет какую-то форму. Совесть человека иногда проявляет хорошую чувствительность, тем не менее она падшая. Воля не избежала той же участи. Теперь она постоянно побуждает человека делать не то, что надо. Ваша падшая природа вышла из строя. Ваша воля, помимо всего прочего, убежала от Бога. И я могу сказать вам, как лучше всего доказать это. Вы в своей жизни никогда не встречали христианина, который бы сказал, что он пришел ко Христу сам, и Христос здесь ни при чем. Думаю, вы слышали много армянских проповедей, но вы никогда не слышали армянской молитвы. Святые в молитве оказываются удивительно едины в словах, поступках и мыслях. Любой армянин на коленях всегда молится, как настоящий кальвинист. Он не может молиться о свободной воле. Для нее не хватает места. Вообразите себе такую молитву. «Господи, я благодарю Тебя, что я не таков, как эти бедные самоуверенные кальвинисты. Господи, я родился в славной, свободной воле. Я родился с силой, благодаря которой я могу обратиться к Тебе сам. Я смог воспользоваться данной мне благодатью. Если бы все остальные так же хорошо воспользовались своей благодатью, как я моей, то они все могли бы спастись. Я знаю, Господь, что если мы не хотим, то Ты не заставляешь нас хотеть. Ты даешь благодать всем. Не все могут ей воспользоваться, но я смог. Многие пойдут в ад, хотя Христос заплатил за их грехи так же, как за мои. Они получили столько же Святого Духа, сколько и я. У них был точно такой же шанс, как и у меня. И они были благословенны так же. Но не Твоя благодать отличает меня от них. Я, конечно, знаю, что благодать сыграла важную роль, но самый важный шаг сделал я. Я воспользовался тем, что мне было дано, а другие не воспользовались. В этом разница между мной и ими. И, конечно, молиться за них я не могу, потому что Ты же, Бог, ведь не будешь заставлять их делать этот шаг. Ты только ждешь. Это дьявольская молитва, ибо никто, кроме него, не смог бы вознести Богу молитву такого рода. Когда они проповедуют и говорят медленно, то в их словах может быть сокрыто ложное учение. Но как только они начинают молиться, истина появляется на свет. Они ничего не могут с этим поделать. Если человек говорит очень медленно, то он может говорить правильно, но как только ему надо говорить быстро, акцент его родной страны сразу же выдаст его. Я снова спрашиваю, встречали ли вы когда-нибудь христианина, который бы сказал, что он пришел ко Христу без силы Святого Духа? Если бы вы встретили такого человека, то без колебаний сказали бы: «Дорогой сэр, я верю вам, и я верю, что вы ушли от Христа тоже без помощи Святого Духа, и что вы ничегошеньки не смыслите в этом и по-прежнему находитесь в цепях беззакония». Неужели я слышу, как христианин говорит: «Я искал Иисуса прежде, чем Он начал искать меня. Я обратился к Духу, но Дух не пришел ко мне». Нет, возлюбленные, каждый из нас обязан, положив руку на сердце, сказать: «Благодать вселила в мою душу молитву. Благодать открыла мои глаза, благодать хранила меня до этого дня и не позволит мне уйти в будущем». Есть ли здесь хотя бы один мужчина или женщина, молодой или старый, кто может сказать: «Я искал Бога прежде, чем Он начал искать меня»? Нет, даже вы, маленькие армяне, не можете не сказать: «Я возлюбил Иисуса, потому что прежде Он возлюбил меня». Тогда еще один вопрос. Разве мы не находим, что даже после того, как мы пришли ко Христу, наша душа не свободна, потому что она в руках Христа? Разве даже сейчас не бывает таких моментов, когда наша воля противится Божьей воле? В плоти нашей живет закон, который борется с законом нашего ума. Если даже те, кто духовно жив, чувствуют, что иногда их воля идет против Бога, то что можно сказать о тех, кто мертв в грехах и преступлениях? Просто глупо уравнивать мертвого и живого. Но еще глупее было бы поставить мертвого выше живого. Нет, этот стих верен. Опыт пропитал им наши сердца. «Вы не хотите прийти ко мне, чтобы иметь жизнь». Теперь надо поговорить о причинах, по которым люди не приходят ко Христу. Во-первых, потому что никто по своей природе не считает, что ему нужен Христос. По своей природе человеку кажется, что он может обойтись и без Христа. Он думает, что у него есть своя одежда праведности, и он прекрасно одет, что он не голый, что ему не нужна кровь Христа, чтобы очиститься, что он не грязный, как трубочист, и очищающая благодать ему ни к чему. Ни один человек не знает своей нужды, пока Бог не укажет ему на нее. И пока Дух Святой не откроет необходимость прощения, никто не будет искать прощения. Я могу вечно проповедовать вам Христа, но пока вы не почувствуете, что вам нужен Христос, вы никогда не придете к Нему. У аптекаря может быть прекрасный магазин, но никто не придет к нему за покупками, пока не ощутит потребность. Следующая причина состоит в том, что люди не любят то, как Христос спасает. Кто-то говорит: «Мне не нравится это, потому что такое спасение делает меня святым, я не могу ни выпить, ни сквернословить, если Он спасет меня». Другой говорит: «Такое спасение требует от меня быть последовательным и чистым, но я в жизни люблю немножко расслабиться». Третьему не нравится спасение, потому что двери на небеса слишком низкие для его головы, которую он совершенно не хочет нагнуть. И это главная причина, по которой вы не хотите приходить ко Христу. Вы не можете приблизиться ко Христу с высоко поднятой головой, ибо если Христос приходит, то ваша голова опускается. Еще одному не нравится, что всем заправляет благодать от начала до конца. Но, говорит он, я тоже хочу немного славы. А когда слышит, что спасение лишь во Христе и только во Христе, тогда он говорит: я не пойду, разочаровывается и уходит. О, горделивые грешники, вы не хотите прийти ко Христу. О, невежественные грешники, вы не хотите прийти ко Христу, потому что вы ничего о нем не знаете. И это третья причина. Люди не знают его достоинства, ибо если бы они знали, они бы пришли к нему. Тот, у кого есть вера во Христа, приходит к нему. Но вы не знаете Иисуса. Многие из вас не видели его прекрасного лица, не ощутили святой, живительной струи его крови, смывающий все грехи, не познали, как велика его жертва и как вседостаточны его заслуги. Поэтому-то вы не хотите прийти к нему. Моя последняя мысль, дорогие слушатели, достаточно серьезна. Я проповедовал вам о том, что вы не хотите прийти. Но некоторые скажут: это грех, что они не хотят прийти. Да, это так. Вы не хотите прийти и поступаете по своей греховной воле. Некоторые думают, что мы носим воду в решете, когда проповедуем это учение. Но это не так. Я проповедую такое ваше состояние не как изначально сотворенное, а как результат грехопадения. Грех держит вас в таком состоянии, что вы не хотите прийти. И не рассказывайте мне сказок гуманизма, что безнадежно павшая воля человека якобы может захотеть прийти ко Христу. Если бы не грехопадение, вы бы пришли ко Христу в тот момент, когда бы услышали о нем. Но вы не приходите из-за своих грехов и преступлений, и сами не придете никогда. Люди оправдывают себя тем, что они плохи. Это самое невероятное извинение в мире. Разве воровство и убийство происходят не из-за того, что человек плох? Представьте себе вора, который говорит судье: «Я ничего не мог поделать. Я своровал, украл, потому что я плохой». Что на это ответит судья? «Ах ты, мошенник! Если ты плохой, так я же сделаю твой приговор тяжелее, потому что ты действительно негодяй. Нет тебе никакого извинения». Живущий на небесах посмеется, Господь поругается им. Мы проповедуем это учение не для того, чтобы вы нашли себе извинения, а для того, чтобы смирить вас. Обладание греховной природой — это моя вина, это моя ужасная беда. Именно грех всегда будет ставиться в вину человеку, когда он не хочет приходить ко Христу. Это значит, что его держит грех. Тот, кто этого не проповедует, не верен Богу и своей совести. Возвращайтесь домой с этой мыслью. Я настолько по своей природе испорчен, что я не хочу прийти ко Христу. И эта испорченность моей сути есть грех. Я заслуживаю за это быть отправленным в ад. И если эта мысль при содействии Духа не смиряет вас, то ничего другое вас не смирит. Этим утром я проповедовал не величие человека, а его испорченность. Боже, смири всех нас. Аминь.